Сергей Михеев, Сергей Криньевский, мы продолжаем. Сергей Александрович.
Да.
Немного украинских тем. Совет США по географическим названиям принял решение изменить правила написания Киева в международной базе. Раньше писалось, ну, Киев, как вот слышится через буковку I,
через то есть,
да, что называется I с точкой, да, и с точкой. А теперь пишется через Y, будет писаться. То есть это, видимо, что-то вроде Киев теперь это должно называться, или Куев, я не знаю.
Ну, Кукуев, да, это самое. Ну, значит, по реке плывет бревно, когда вспоминаешь. Ну, так вот, значит, да, это вот это, значит, языкобесие на Украине, оно продолжается, и вот, видимо, в плане поддержки, значит, украинской демократии, в плане поддержки украинизации всего населения Украины перед... Интересно, страна Украины, при которой стоит задача украинизировать украинцев. Тоже само по себе, конечно, выглядит бредово, но вот американцы, да, решили, видимо, эту штуку поддержать. Теперь вообще по правильному, вот с последними изменениями, там правильно говорить вообще по-украински «к» и «ив», там, например, две буквы с и кратким, такая одна такая с одной точкой, другая с двумя точками. В общем, дурдом какой-то, на самом деле. Ну и американцы вот подключились к этой кампании. Про украинизацию, и сейчас, кстати говоря, они еще там на Украине переделывают, в очередной раз переписывают все имена и фамилии, в том числе русские, коверкой, заставляя людей называться по-другому. Вот, но вообще это не новость, сейчас этому уделяется внимание, но вообще это не новость, потому что когда они это делали в 90-х годах, тоже многие пострадали, потому что им неправильно записали их имена и фамилии в паспорта. А вообще это обычная, опять же, практика для тех же прибалтийских стран, где они тоже перековеркали все русские имена и фамилии на свой собственный лад, что было сделано, конечно, с целью такой вот дерусификации, с одной стороны, а с другой стороны, явно унижение в отношении русских. Вот, мол, так сказать, мы даже ваши имена перепишем. То есть тоже, между прочим, вот какая-то совершенно человеконенавистническая русофобия. Мы вам не дадим даже называться вашими именами, которыми вам родители дали при рождении, именами и фамилиями, а мы заставим вас украинизировать ваши имена и фамилии. То есть, мне кажется, это само по себе является каким-то нарушением прав человека, но кого еще это интересует? Вот. А вообще украинский язык требует какого-то особого внимания к себе по одной простой причине. Ну, во-первых, он просто не является тем языком общения, который вполне усвоен большей частью украинцев. То есть он слабый, вот и все. Да, можно сколько угодно говорить о том, что вот он такой, вот он красивый и певучий, но в своей вот этой вот политической форме выражения он достаточно слабый, он не может конкурировать с русским языком. Проблема в том, что он конкурировать с ним не может, и поэтому приходится такими насильственными мерами вводить. И изначально он на самом деле мало пригоден для многих, так сказать, сфер общения, например, там техническая документация писания, а многих других вещей. Он звучит как-то смешно, в том числе и для украинцев. А когда говорят, вот, мол, вот, на самом деле это вот страшные русификаторы лишили украинцев их языка, это тоже ложь, потому что тот язык, который является современным литературным украинским, это выдумка. Это в значительной степени искусственная конструкция, которая разрабатывалась в основном в советское время, как раз вот на базе этих идеологических догматов насчет национального возрождения, самоопределения, и забыл я уже, как там вот в советской догматике это называлось, ну, в общем, росту национального самосознания, что называется, да, в пику всему тому, что было в Российской империи, для многих национальных языков, которые, многие из которых даже когда-то и письменности не имели своей, да, в Советском Союзе специальные там целые научные институты, ученые и прочее, вот все это просто-напросто выдумали, все это разработали в значительной степени искусственно, потому что тот язык, на котором часть населения Украины действительно говорила вживую, он вовсе не всегда и далеко не во всем похож на то, что сейчас внедряют повсеместно на Украине насильственным образом. Ну, а американцы, вот да, они подсуетились, типа, давайте, и мы тоже будем вот это вот «к-и-ю». Вот так вот говорит тоже. Вместо «Киев».
Но мне кажется, еще интересный момент, что именно американцы решают, как в международном будет все называться, по-международному. Понимаете,
ну,
да?
Так мы сами им отдали это право. Да. Вот в чем дело. Карты рисовать, называть океаны. Вот, например, скажем, раньше не было такого вот на наших картах и глобусах, как Южный океан. Теперь все стало появляться. Почему? Потому что американцы считают, что там вот воды, прилегающие, значит, к Антарктиде, должны называться Южным океаном. Но там, когда я учился, так сказать, в школе, да и в университете, никаких таких южных океанов не существовало. А теперь они стали появляться на наших картах, в том числе на тех, которых, по которым учат школьников в школах. А с какой, так сказать, собственно, радости, да? Вот. Но вот это американская такая приблуда. Собственно говоря, тут вопрос в том, что американцы действительно пытаются всем рассказать, как надо жить, чем дышать, что говорить. И вообще в идеале, конечно, этот вот процесс глобализации, он к чему должен привести? К тому, что все люди на Земле будут с одинаковыми лицами и на все вопросы отвечать одинаково на одинаковом языке. Вот такое счастье должно настать глобальное. Вот так вот.
Да, ну и в украинском посольстве отметили важность решения для изменения написания официального названия Киева во всем мире. Да.
Ну это очень важно, это очень важно. Правда, непонятно, что здесь конкретно важного, но вот это очень важно, конечно. Да. Потому что больше-то, собственно говоря, похвастаться нечем, поэтому давайте вот будем хвастаться этим. И украинцы, они до сих пор не замечают, или вообще никогда не замечали, а может замечают, да делают вид, что это нормально. Вся их самоидентификация идет через легитимацию в США и Европе. То есть вот главное счастье, что так стали говорить американцы, то есть так стали, как, так сказать, писать в американских источниках. Если в Европа сказала «да», то это правильно, а если нет, то надо этого добиваться. То есть, грубо говоря, вот само право жить должно быть легитимировано из Штатов или Европы, что, на мой взгляд, является, ну... Я много раз говорил, откровенным признаком неполноценности, вот комплексом неполноценности. И люди даже совершенно не пытаются, не дают себе труда этого понять. Ведь на самом деле, ну смотрите, они вроде как утверждают, что Украина, ей там многие-многие века, но Америка существует только 200 лет. А что же, так сказать, в таком случае Украина без американской справки? А была ли американская справка, так сказать, тогда, когда Украина, по их мнению, уже существовала? Или там еще что-нибудь в этом роде. А вот что будет с Америкой еще через 20 лет? А Украина, она как планирует себе? А вдруг, если вот это вот единое окно по выдаче справок, что-то с ним случится? Или, например, перестанет, так сказать, быть лидером? Тогда что, в Китай побежите за справками? Или куда? Вот. На самом деле в этом есть ущербность всей украинской политической концепции. Она глубоко не суверенна. Она находится в постоянном поиске хозяина. И вся, весь раздор с Украиной, с Россией сейчас заключается именно в том, что вот, мол, типа, мы хотим теперь другого себе хозяина. Говорит та часть Украины западная, в первую очередь, да, которая, в общем, привыкла к поиску этого хозяина на Западе. Ну а где сама-то Украина? Украина не Россия. Украина — это то, что в американской, так сказать, справке будет написано. Ну а сама-то Украина где? Ее нет, по большому счету. Вот и уберите эти внешние центры, так сказать, с одной стороны отрицание, а с другой стороны одобрение. Ну и все. И ничего от вас не останется. А где же тогда ваша супердревняя история и все, что с этим связано? Ну, что, конечно, так сказать, звучит крайне смешно, но тем не менее. Ну и ничего, знаешь, самое интересное, что вот, как это... Плюй в глаза, все божья роса.
Да, так, деликатно, да, говоря, да?
Да, если деликатно говоря. Не замечают. Это, между прочим, тоже связано с довольно низким уровнем вот, внутренней культуры, образования. А от этого и на самом деле нет настоящего самоуважения. Вот украинцы все борются за какое-то признание, а настоящего самоуважения внутреннего у них нет. Кстати, у нас это тоже пытаются вот, всячески навязать, постоянно отсылая к европейскому опыту, к американскому опыту. Америка 200 лет и всего, так сказать, да? Вот мы должны к ее опыту постоянно отсылаться зачем-то, да? То есть вот эта ущербность внутренняя, она в части общества, так сказать, и элиты в первую очередь тоже находится. Не в таком, конечно, карикатурном виде, как на Украине, но тем не менее. Я считаю, что это как раз путь в никуда. Это путь как бы, ну, к полной потере себя и вовсе не к тому, что вот, типа, стать процветающими и прочее. Копия никогда не будет лучше оригинала. И надо быть самими собой, как бы, да, а не стремиться стать кем-то, независимо от того, что по этому поводу кто-то говорит. Потому что, опять же, сегодня одно, завтра другое. Вот сегодня давайте все будем ориентироваться на Европу. Ну а что Европа? Она всегда была такой, она всегда такой будет. Не факт. Не факт. Может, там вообще, так сказать, да, разразятся какие-нибудь такие процессы, которые Европу через какое-то время там похоронят под собой. И что? И на кого вы тогда будете ориентироваться? Ориентироваться надо на себя. Быть самим собой, свои корни, как бы, да, что называется, так сказать, уважать, взращивать и так далее, и так далее. А вот это все остальное, это же все временно.
Сергей Александрович, и вот еще сообщение ВСУ якобы подошли вплотную к Донецку, но в ДНР это опровергают. Говорят лишь об усилении обстрелов со стороны украинских военных. Новый президент.
Да, новый президент. Дело в том, что ВСУ, они и так все время находятся вплотную у Донецка. Тот, кто эту ситуацию представляет себе по карте, тот понимает, что на самом деле вот эта линия разграничения, она находится совсем недалеко от черты города. Поэтому ВСУ и так все это время были вплотную, совсем недалеко от Донецка. А здесь сейчас какие-то противоречивые, поступают сообщения оттуда. Одни говорят так, другие их опровергают. Но это все к чему? Это все к тому, мне кажется, между прочим, что многие силы на Украине очень боятся возможности урегулирования конфликта. Сейчас они увидели такую вещь, что Зеленский там так или иначе, может при Зеленском, особенно, мне кажется, это произошло после, между прочим, недавних слов Путина, в том числе на Санкт-Петербургском форуме, что, в принципе, теоретически Россия не исключает и даже более того считает рано или поздно неизбежной нормализацию отношений с Украиной. И вот эти люди, которые на самом деле на Украине, на этой войне, собственно говоря, вырастили целую такую русофобскую политическую субкультуру, первое, второе, зарабатывают на этом огромные деньги, очень сильно по этому поводу сейчас переживать стали. Да, и что же им сделать для того, чтобы этого не случилось? Надо спровоцировать обострение ситуации на Донбассе. Вот как это ни банально звучит, и уже мы это в 101 раз повторяем, но тем не менее это правда. Это правда, на Украине есть люди, которые заинтересованы, глубоко заинтересованы в провоцировании вот этой ситуации вооруженного конфликта на Донбассе, его разжигания и так далее, потому что это заставит Зеленского, да, действовать более жестко, не допускать никакой возможности переговорного процесса или, не дай бог, сближения с Россией, с одной стороны, с другой стороны, и Россию, и ДНР с ЛНР тоже заставит действовать более жестко и тоже спровоцирует на жесткие ответные шаги, ну и хорошо, война будет продолжаться. Вот сейчас, между прочим, нынешний этап и этап предвыборной кампании, избирательной кампании, который тоже был характерен всякими провокациями, там тот же Керченский пролив, он очень четко показывает на самом деле вот истоки всего того, что там происходит, и кто на что заточен. Действительно, современная украинская элита заинтересована в продолжении войны на Донбассе. Вот заинтересована и все. А почему она заинтересована? Потому что, я лично так считаю, потому что за ней стоит американская элита, которая тоже заинтересована в сохранении очага напряженности на Донбассе. Им выгодно, чтобы вот эта война там продолжалась, потому что эта война является очень удобным поводом для оказания давления на Россию, очень удобным поводом для того, чтобы Украину использовать и желательно как можно дольше в качестве, такого конфликтного плацдарма в отношении России, для того, чтобы разжигать эту вражду. Им это нужно. Я много раз говорил, это мой взгляд на события 2014 года на Майдане. Он заключается в том, что на самом деле самый такой, именно кровавый ход развития событий и самый радикальный его сценарий спровоцировали именно американцы. Почему? Потому что просто обычная передача власти от Януковича, просто отстранение Януковича от власти им было мало. Их это вообще не интересовало. Просто, например, мирное устранение Януковича от власти и переход к власти, даже пусть к тому же Порошенко, но мирный, без всяких конфликтов, без войн, без кровопролития. Он их совершенно не устраивал, потому что это не решало никаких задач. Вообще никаких задач. Да, по крайней мере, это не решало тех задач, которые американцы с помощью Украины, вот этого конфликта, решают на сегодняшний день. А задачи масштабные. Мы тут недавно буквально с вами обсуждали на этом самом, в предыдущий час, ситуацию с газом. Ведь на самом деле вот этот сжиженный газ американцы именно продвигают на фоне конфликта между Россией и Украиной на Донбассе и вообще всего того, что было связано с 2014 годом. То есть радикализация Майдана, запуск его по самому радикальному такому кровавому пути войны, он позволил американцам, уж хотите, не хотите, но это невозможно не признать, да? Он позволяет им решать сейчас целый ряд очень крупных задач. Это и давление на Европу, и попытка, переориентировать европейскую экономику на себя, и создание проблем в торговле между Россией и Европой, тоже туда же все это, Европу, переориентировать на Америку, и давление на Россию, как на военно-политического, конкурента, и, максимальное ослабление влияния России на постсоветском пространстве, в том числе на западном направлении, и экономические, темы, нельзя строить Северный поток 2, почему? А потому что Россия страшная, она давит на Украину. Представьте себе, «Северный поток-2» ведь на самом деле был запланирован давно. Этот проект родился еще до 2014 года, до до всех этих событий украинских. Почему? Потому что ну, проблемы газового транзита, они для России стали очень неудобными уже очень давно. Вот. Но именно события на Майдане позволяют сейчас, вот все эти годы, позволяют американцам так жестко давить на этот проект. Они что говорят? Ну как, нельзя строить «Северный поток-2», потому что молодая украинская демократия будет задушена, а Европа будет получать еще больше тоталитарного кремлевского газа. Почему? Ну как почему? Потому что вот, значит, случилось все то, что случилось на Украине. То есть если бы этого не было, очень большое количество, так сказать, целей американских задач достигались бы с большим трудом или вообще бы не достигались, потому что не было бы повода. А Украина шикарный повод представляет. Вот. И поэтому и на Украине существует партия войны, что называется, людей, заинтересованных в постоянном продолжении всего того, что происходит. Вот. И я думаю, что вот как раз вот период избирательной кампании и сейчас вот это вот попытки Зеленского все-таки взять власть в свои руки, они очень четко показывают, насколько это завязано. То есть он явно не контролирует ситуацию, он явно не управляет военными и СБУ, он явно плывет по течению, причем они его встраивают в тот формат, в который хотят встраивать. И он не рискует, не может, у него не получается, на самом деле, не хватает смелости взять и что-нибудь такое, так сказать, сделать. Действительно, с точки зрения поиска мира, он, может, даже и хотел бы этого, кто знает, да, но вот просто не может. Просто сейчас вот выборы, после выборов там еще что-нибудь придумают, там, потом еще что-нибудь и так далее. Плюс есть, конечно, чисто тактические задачи. На самом деле, на обострении ситуации больше всего бонусов могут срубить вот именно эти радикальные силы, которые с приходом Зеленского, так сказать, явно теряют рейтинги. И их шансы на выборах в Верховную Раду тоже снижаются на глазах. А что надо сделать для того, чтобы, значит, остаться в политике и увеличить свои шансы на прохождение Верховной Рады? А вот это и надо сделать. Надо обострить ситуацию, сделать ее конфликтной настолько, вот, чтобы показать, Зеленский ничего не может. Он или предатель, или беспомощный, так сказать, клоун. Вот. А кто может вот, на фоне вот, каких-то страшных угроз? Ну вот мы можем. Ну да, вы нам как бы, вы нас немножко подопустили, что называется, на этих выборах. Вы нам не доверяете, но посмотрите, кого вы выбрали. Зеленский же совершенно беспомощный. Вот и все. То есть, вот, я думаю, что здесь вот, вот эта игра идет и на таком вот низовом уровне, и на достаточно высоком геополитическом.
Сергей Александрович, у нас есть замечательный военный корреспондент ФГТРК Александр Сладков, он работает как раз в Донбассе, и он сказал, что вот эта новость про продвижение вплотную к Донецку бойцов ВСУ – это ложь и попытка выдать желаемое за действительное. По его словам, Александровка по-прежнему находится под контролем ДНР, и от нее до Донецка еще минут 15 езды, а не так, как они там говорят, 100-200 метров. И Сладков также отмечает, что ситуация действительно продолжает накаляться, потому что в зону боевых действий, мне кажется, это важно, перебрасываются украинские реактивные системы залпового огня «Смерч».
Ну, это понятно, там это периодически происходит, но важно вот что. Важно то, что вот сейчас выбрали на Украине нового президента. Он, когда шел к власти, обещал установить мир. По все соцопросы показывают, что проблема установления мира является приоритетной для подавляющего большинства украинских граждан. Это, она во всех опросах занимает или первое, или второе место. Ну и вот что же он делает вместо того, чтобы заниматься этим миром? Да? Чем же они все заняты? Да? Они заняты чем угодно, только не установлением этого мира. Вот, вот это как бы в любом случае. Вот это константа, к сожалению. Да? А там уже все остальное детали продвигает, задвигает. И потом, вот, что касается вот этих вот передвижения войск. Все равно, я возвращаюсь к тому, что только что говорил. Передвижение войск и прочее. Это означает, что Зеленский ситуацией не управляет. Вот он вроде как главнокомандующий. Он даже назначил своего нового, так сказать, начальника генштаба. Вот. А тем не менее происходит что-то, что явно не укладывается на самом деле в его сценарий. Потому что, в принципе, ему сейчас, на самом деле, ему сейчас, вот обострение боевых действий не нужно. Не нужно, потому что это не укладывается вот во всю ту канву, которая, так сказать, помогла ему получить вот эти 73% на выборах. Вот в чем дело. Но раз происходит что-то, что мешает ему в этом смысле, то это означает простую вещь. Он не управляет ситуацией. Он не управляет войсками, хотя является главнокомандующим. И должен, по идее, управлять, как бы, да, должен бы влиять на эти вещи. Кстати, он, видите, он не может даже провести новое назначение. Тут он уволил генпрокурора, а генпрокурор ему говорит, так сказать, ты не имеешь права меня увольнять, ему сказал Луценко. Я никуда не уйду.
А правда не имеет права, да?
Да вот это мне трудно сказать, но вот это то, о чем я говорил. Ну, по идее, да, это Верховная Рада должна к этому, так сказать, утверждению иметь отношение и так далее. Но это то, о чем я говорил вот в ряде прошлых передач, мы с вами разговаривали об этом. На самом деле они начинают хамить ему откровенно, да, чем снижают уровень его авторитета и показывают, что он пустышка, в первую очередь для тех, кто за него голосовал. Они пытаются внести разочарование вот в ряды его сторонников и в ряды его избирателей и потенциальных избирателей на выборах Верховного Рада. Они говорят, вы зря вообще проголосовали, потому что мы этого пацана будем делать, как хотим. Он может все, что угодно там вытворять, как бы, да, и показывать, так сказать, всякие смешные номера, но мы будем управлять ситуацией, мы будем делать то, что хотим, мы ему плюем в лицо, как бы, он ничего не может, вот он там нас увольняет, а мы не уходим, и так далее. Да, другие грозят ему третьим Майданом, так сказать, третий, четвертый, говорят, что если что, они вооруженным путем его вынесут. Тогда они сейчас вот делают все, чтобы снизить его авторитет, которого и так немного, чтобы показать всем, что он никто, чтобы и его самого встроить вот соответствующую, как бы, вот такую нулевую позицию и ухудшить шансы его партии на выборах в Верховную Раду, но и в дальнейшем заставлять его действовать так, как они хотят, а не так, как он бы хотел.
Сергей Александрович, у нас сейчас впереди новости, но до этого времени я успею сказать, Владимир Путин накануне визита в Кыргызстан, там пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, дал интервью российской телекомпании «Мир» и выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены. И он призвал новые власти Украины содействовать в этом. Он говорит, неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами, чтобы, ну, были отдельно наши страны. Сейчас у нас небольшая пауза на новости, мы вернемся. Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, Молдавия. Там президент Дадон призвал государственных служащих, сотрудников силовых ведомств и военных поддержать новое правительство в стране. Он так сказал. «Обращаюсь ко всем государственным служащим, сотрудникам силовых ведомств и военнослужащим. Вы можете стать основным элементом, который запустит процесс мирной передачи власти. Вы можете уберечь страну от дестабилизации», написал Дадон в Фейсбуке. Как вам кажется, поможет ли?
Ну, не знаю, это, в общем, обычная ситуация подобного двоевластия. В первую очередь начинается борьба за силовой ресурс. Вот, соответственно, на чьей стороне силовой ресурс оказывается, а именно органы внутренних дел, армия, вот, и все, что с этим связано, да, тот в конечном итоге и побеждает. Ну, по крайней мере, от их позиции этих людей, ну, зависит достаточно многое. Хотя вот на постсоветском пространстве это исторически так сложилось, что ни армия, так сказать, ни органы внутренних дел обычно политической позиции не занимают активные, да, в отличие, скажем, там, от какой-нибудь Латинской Америки, где наоборот, или даже Африки и Азии отчасти, где наоборот очень часто военные являются источником политических переворотов, да, они курируют политические процессы, ну вот даже там, если не брать там Латинскую Америку, даже, например, там Южная Корея. В Южной Корее много-много лет, как бы, да, у власти находились военные диктаторы, генералы, ну и так далее. Которые, собственно говоря, кстати, современную Южную Корею в том виде ее в основном построили, по крайней мере, что касается экономики. В значительной степени они там заложили все эти основы. Вот. Но, тем не менее, вот у нас такого, как бы, такой традиции нету. Плохо это или хорошо, трудно сказать. Но, в общем, это, так сказать, ситуация, при которой в реальности вот, политические инициативы эти значит, части общества обычно не пользуются. Вот. Но ситуация может и меняться, между прочим, в зависимости от внешнеполитических и внутриполитических вызовов. Вот. И понятно, что ведь в Молдавии президент Дадон напрямую фактически обращается к силовым органам с призывом поддержать его и его новое правительство. Вот еще раз обращу внимание, я в прошлой передаче это говорил, еще раз обращу внимание на довольно интересную ситуацию, которая возникла с точки зрения отношения внешних игроков к тому, что в Молдавии происходит. И об этом, в частности, вернее, как бы об этом нет, но вот президент Путин тоже вчера в интервью как раз в Молдавии посвятил там, уделил определенный...
Да, был вопрос, да.
Внимание, да, и поддержал президента Дадона, да, сказав, что на самом деле идет борьба с олигархической структурой, которая фактически монополизировала всю власть в стране. Ну так вот, интересно, что в этой ситуации Россия и страны Евросоюза находятся на одной стороне, по крайней мере, многие из этих стран, которые уже признали новое правительство, сформированное в результате новой коалиции, а американцы и вот эти внутренние олигархические структуры на другой. Вот. Это интересно с точки зрения перспектив, вот, о которых я не раз говорил, касающихся того, что европейцы или избавятся от удушливых объятий США для того, чтобы стать более самостоятельными и более сильными игроками на этой планете, или все время будут на самом деле на подпевках у американцев. То есть вот ситуация, при которой Евросоюзу хотелось бы играть большую роль в этом мире, парадоксальным образом вынуждает их рано или поздно начать избавляться от чрезмерной опеки США. Причем во всех смыслах. А если они этого не сделают, то на самом деле они так будут просто придатком. Причем постепенно американцы сделают, добьются того, чего Трамп сейчас хочет. Да, сделают и экономическим в смысле придатком Соединенных Штатов Америки. Вот, через Америка как вампир, да, она вот высасывает из Европы, между прочим, многие века энергию. Да, вот Первая и Вторая мировая война, например, беда и катастрофа в Европе позволили американцам нарастить промышленное производство там, ну, невероятным образом. Так и сейчас, на самом деле, смотрите, Трамп хочет как? Во что бы то ни стало, значит, все-таки завязать европейскую экономику на американские интересы. Вот, потому что ему нужна внешняя подпитка, постоянная, как бы, да, вот это, так сказать, какие-то ресурсы и кровь, которая американская экономика и американское государство должны получать извне для того, чтобы поддерживать и свое лидерство, и уровень, высокий уровень производства, потребления и прочее. Так вот, на самом деле, у европейцев нет другого выхода, если они хотят стать более мощными и самостоятельными, кроме как постепенно выходить, может быть, даже и в конфликтном, так сказать, ключе, выходить из-под опеки США и одновременно с этим налаживать отношения с другими центрами влияния, в том числе с Россией, потому что Россия – это самый близкий географически из крупных центров влияния, которые альтернативны Соединенным Штатам Америки. И вот Молдавия, хоть это микроскопический пример, тем не менее интересно посмотреть, что вот, мне кажется, это выражение именно вот этого процесса. Там, будет он развиваться или не будет – это большой вопрос, потому что на самом деле, вот пока я не наблюдаю у европейцев способности к такому какому-то действительно энергичному движению и переосмыслению своей роли. Тем более, что там есть эти восточные европейцы, типа поляков, которые вот заглядывают, так сказать, американцам во все места и уже не знают, так сказать, как там залезать. Вот. И все остальные. Но, тем не менее, это осознание, оно у старых, по крайней мере, европейских элит, на мой взгляд, присутствует. И здесь вот такой микроскопический эпизод, но очень интересный, да, где вдруг страны Евросоюза и Россия, которые вроде бы как находятся в довольно сложных отношениях, там и санкции, и прочее, и по Украине разногласия, но оказались на одной стороне, а американцы пока, так сказать, выжидают. И именно они поддерживают олигарха Плохотнюка и всю его систему контроля за молдавской политикой, экономикой и так далее.
Сергей Александрович, и...
Ну вот, нет, да. Просто насчет того, просто к вашему вопросу, вы сказали, поможет ли это, на чьей стороне, поможет ли это, будет зависеть от того, на чьей стороне окажутся силовые ведомства.
Как в Венесуэле, например, да?
Как в Венесуэле, например, да. Ну вот ситуация, да, похожая на венесуэльскую, только в обратную сторону, в другую сторону. Но я думаю, что именно к покупке, так сказать, или там склонению в свою сторону силовиков, вот именно этим сейчас, видимо, и американцы, и тот же этот Плохотнюк и занимаются в первую очередь. Посмотрим.
Сергей Александрович, и к польским делам мы еще раз вернемся. Соединенные Штаты договорились с Польшей о размещении на территории страны эскадрильи американских разведывательных беспилотников в рамках договора о сотрудничестве в сфере обороны.
Ну да, да, да. Вот, кстати,
большой праздник Россия... в Польше теперь.
Да, ну теперь все, с американскими беспилотниками поляки заживут, как бы, да, по-новому. Теперь никто им не страшен. Вообще так смешно, честно говоря, просто бред какой-то. Вот опять же, такое впечатление, что люди вообще историю читать не хотят. Вот где американцы и где Европа? Где американцы, так сказать, и где Россия находится? Ну, совершенно очевидно, что в ситуации военного противостояния никакая американская помощь полякам не поможет. То есть, по-хорошему-то надо, так сказать, заниматься налаживанием отношений с Россией в первую очередь, да. И вовсе не обязательно для этого, как они говорят, попадать в сферу влияния. Такое впечатление, что других выборов нет. Это же ложная дилемма, на самом деле, ложная. Это тоже от собственной несамостоятельности, от собственного какого-то неполноценности. Это ложная дилемма. Вовсе не обязательно в этом мире, при всей его сложности, попадать в чью-то сферу влияния. Как раз наоборот, есть уникальная возможность занять такое положение, при котором как бы будет возможность влиять и на одного, и на одну, и на другую, на другой центр силы, и пользоваться и одним, и другим центром силы. Но нет, вот такие, так сказать, страны, как поляки, те же украинцы, нет, они считают, что вот или так, или сяк. Почему? Это вот не от большого ума все, на самом деле. И что касается этих беспилотников, ну, вот я слышал, что российская сторона уже высказалась по этому поводу, что, ну, посмотрим, что там у вас за беспилотники, в любом случае будем принимать ответные меры, которые смогут быть достаточно адекватными К чему эти беспилотники, что они там смогут сделать, эти беспилотники? В рамках какой военной стратегии они действительно могут помочь Польше? Тут вся стратегия такая, и я не понимаю, почему поляки это не видят. Стратегия такая, что может быть война с Россией, при которой такие страны, как Польша, станут инструментом в руках американцев, которым своих, так сказать, солдат жалко, а вот польских, например, не жалко. И поляки спокойно на это идут, радуются еще, прям подпрыгивают, светятся от радости. Да-да-да-да-да, используйте нас, пожалуйста, так сказать. Сделайте так, чтобы и по нам тоже был бы нанесен ядерный удар. Чтобы мы тоже могли бы быть целью для этих русских ракет. Ну, какое-то, честное слово, то есть какое-то... Поляки, они еще какие-то странные люди, говорю, вот они как-то ранены прям в самый мозг вот этими историческими своими неудачами. Они когда-то хотели, значит, претендовали на московский престол, так сказать, на то, чтобы Россию как бы сделать частью своего государства, но обломались по полной программе, причем жестоко. И вот мне кажется, с тех пор прям эта обида у них вот не проходит. Вот не проходит, они вот все хотят, что-то хотят. Ну, дико как-то.
Да, дико, например. Сергей Александрович, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, тем не менее, назвал решение США увеличить военное присутствие в Польше подтверждением твердой приверженности безопасности в Европе.
Ой, как они надоели. Как вот это вот, слышишь, как с партийных съездов, прям честное слово. Мне вот это действительно, кроме шуток, напоминает риторику поздней КПСС. Твердая приверженность. Это у них прям такое впечатление, что вот можно набрать такой список заштампованных высказываний, совершенно одинаковых, друг на друга похожих. Мы посылаем четкий сигнал. Это является выражением твердой приверженности. Мы привержены общим ценностям. И вот они эту вот билиберду жуют и жуют. Как вот реально раньше на комсомольских собраниях или партийных съездах, каких-то парконференциях, одно и то же. Мы вот за это, за все хорошее, там, против всего плохого, и так далее, и тому подобное. То есть, ну, исключительно заштампованная догматизированность, за которой вообще смыслов давно уже нету. Я думаю, кстати, что они движутся примерно по тому же пути, что и двигался поздний Советский Союз, в том плане, что все больше и больше все понимают, что это какая-то ритуальная болтовня, и меньше людей в это действительно верят. Ну, кроме поляков, конечно, и украинцев. Это особый клинический случай.
Сергей Александрович, так, у нас сейчас опять, господи, этот джингл небольшой будет. Но, тем не менее, наверное, можно успеть еще сказать. Тут вышли данные опросов, кто будет следующим, за кого будут голосовать на следующих выборах президента США. И данные, опять-таки, неожиданные. Вы знаете, у них в конце 2020 года опять будут избирать президента. И вот уже более-менее определились американцы с тем, кто будет главным соперником, видимо, будет главным соперником Трампа. Но сейчас небольшая пауза.
Вести ФМ.
Сергей Александрович, по результатам опроса, значит, 44% заявили, что проголосовали бы за Джозефа Байдена. Помните, такой веселый был вице-президент?
Мужичок.
Да, он кого-то хватал там за плечи и целовал в волосы, помните, женщин?
Да-да-да.
Но нет, не помешало ему. Вот, по крайней мере, 44% сейчас говорят о том, что его готовы поддержать. И 42% за Берни Сандерса. Это вот среди демократов.
Среди демократов.
Да, а при этом за кандидатуру действующего лидера США Дональда Трампа высказались 33% американцев.
Ну, довольно много, на самом деле, учитывая, что выборы еще не скоро.
Можно поднакачать.
Да, я считаю, что достаточно 33% – достаточно серьезный предвыборный рейтинг в масштабах США. Кстати говоря, тоже интересно сравнить, вот у нас говорят, что все, опять же, там, рейтинги Путина, говорят, падают. Но они действительно снизились, мне кажется, в основном на фоне, в первую очередь, вот этой всех проблем с этой пенсионной реформой. Вот, но даже в сниженном виде, о котором наши оппоненты так радостно докладывают, они раза в два выше, чем у действующего президента США. Вот так. Да, это же интересно отметить, да. Ну вот, ну а что касается Джо Байдена и Берни Сандерса, ну я единственное не понял, это опрос в пределах избирателей Демпартии или кого?
Нет, среди просто американцев. Не избиратели Демпартии. Там дали такие варианты.
Так, а проценты не складываются.
Нет, а смотрите,
45, 43, потом 33.
Там такие варианты дали.
Больше 100 получается.
Байден Трамп или Сандерс Трамп. Вот так, я так понимаю.
Так вот. Я понял.
Видимо,
понял.
Да.
И в этой ситуации у Байдена 45, а у Сандерса...
42. Да, 44 и 42, а у Трампа 33.
В таком случае это просто, так сказать, ну, демократы против республиканцев. Ну, вообще интересно, что Байден-то, мне кажется, вообще это непростой человек. Абсолютно.
И вот, Трамп назвал его умственно слабым конкурентом.
Ну да, вот. Вообще это показывает, на самом деле, неспособность демократов к демонстрации каких-то новых лидеров, потому что мне-то казалось, что Байден это уже какая-то отыгранная фигура. Ну, на безрыбье, что называется, да. И рак рыба. Вот, такие дела. Ну, а Сандерс, он якобы левый, который продался, да, с радостью, значит, на предыдущих выборах Клинтонша. Ну, то есть настоящий, так сказать, борец за справедливость. Очень немолодой.
Но при
не
этом...
знаю, я считаю, что у Трампа есть реальные шансы второй раз избраться президентом, кстати говоря.
Он так тоже, кстати, считает, вы знаете. Он очень уверен в себе, он молодец в этом плане.
Я не знаю, хорошо это или плохо, но факт тот, что, мне кажется, у него такой шанс есть, потому что пока все эти промежуточные соцопросы, они на самом деле, по большому счету, мало чего значат.
А так они до конца, до самого показывали, что Хиллари Клинтон победит все эти опросы.
Да, в том-то и дело, да. Это вы очень правильно заметили, потому что они показывали до конца, что Хиллари Клинтон победит, что, так сказать, все будет прекрасно. И, между прочим, очень много всяких разных вполне себе уважаемых людей там, в Штатах, и там, и в Европе, и не только, да, тоже твердили, что вот, ну, социологии нельзя не верить, социология, так сказать, не врет. Я считаю, что это был просто феерический провал всех социологов мира, ну и американских в том числе, как якобы ведущих. Потому что было совершенно очевидно, что все их опросы, они ангажированы. Ну, то есть люди просто делают их за деньги. За деньги подкорректировали результаты. Вот эти настоящие ученые, так сказать, настоящие социологи, опросам которых там можно верить, они там подкорректировали результаты. Или их методики опросов на самом деле, мягко говоря, далеки от совершенства. То есть одно из двух, и ни то, ни другое, на самом деле, как бы их не прибавляет им авторитета. Хотя американская социологическая школа вот, всегда же говорит, ну, вы знаете, это делали такие там, какой-нибудь там, и дальше называется какая-нибудь там Всемирная служба социологическая, которая базируется в США. Ну, вот, им нельзя не верить. Ну, вот как нельзя не верить, если вот они на прошлых выборах взяли себе и провалились.
Да. Сергей Александрович, мы постоянно следим, держим руку на пульсе по поводу F-35 и Турции. Так вот, Реджеп Тайп Эрдоган выступил в эфире местного турецкого телевидения и заявил, что рассчитывает убедить американского коллегу не исключать страну из программы F-35. Просто помимо планов по закупке 100 новейших американских истребителей, Анкара еще и инвестировала в проект значительные средства, более миллиарда долларов.
Ну да, да, они как бы участвовали в этой программе, этим, собственно, американцы шантажируют, но я говорю, одновременно с этим, насколько я понимаю, Эрдоган сказал, что вопрос по С-400, так сказать, закрыт, и они будут покупать С-400. Вот, ну то есть все идет по тому плану, который мы с вами, Сергей, гениально предвидели в наших передачах, вот слушайте наши передачи, потому что там есть сплошные гениальные предвидения. То есть он сначала купит С-400, а потом все равно добьет американцев, и я вас уверяю, они продадут ему F-35. Вот я готов заключать, так сказать, пари с кем угодно, что Эрдоган все равно добьется того, что и F-35 у него будет, и С-400 у него будет. И американцы попытаются сделать вид, что это ничего не значит, что все это тра-та-та. Это вопрос только времени. Вот. А Эрдоган в данном случае, такая восточная политика победит американцев. Но это будет тоже интересно, потому что никуда они не денутся. Ну, представьте себе, вот, например, вот турки покупают С-400, и дальше что? Американцы что? Они или возвращают деньги, или что они делают? Им все равно выгодно будет, чтобы продать этим самым туркам F-35, чтобы он там находился, чтобы Турция была завязана на это. Американцы сейчас F-35 продвигают со страшной силой. Они хотят всему миру его навязать. Вот недавно тут, на днях же была даже демонстрация, там этот стоял Трамп со своей... значит, Мелании, еще там кто-то на полянке, и над ними там вот это летал этот F-35. Это было буквально вчера или сегодня, я не знаю, да? То есть прямо вот такой мировой тур, что называется, да, рекламного продвижения F-35. И вы думаете, что на этом фоне не продадут их Турции? Да продадут, конечно. Немножко погобенится сейчас, что-нибудь такое, так сказать, там такое неприятное скажут. Но в итоге, в конечном итоге, время пройдет какое-нибудь, да, это будет не так, как было запланировано ранее. Но в итоге, я думаю, Эрдоган, благодаря своей позиции, получит и С-400, и F-35. Таким образом, сыграв игру, так сказать, в обе стороны, одновременно получив бонусы и с одной, и с другой стороны.
Да, мастерство. Турецкая школа переговоров. Есть гарвардская школа переговоров, а есть, видимо, турецкая. Гораздо интереснее.
Ну, вот гарвардская, мне кажется, гарвардская в данном случае, так сказать, облажалась.
Отдыхает пока, да.
Ну, да.
Причем, да, Эрдоган прямо так в эфире сказал, что не намерен отказываться от закупок российских С-400. Он так в открытую говорит, это же публичное выступление, Что я собираюсь убедить Трампа, но я от С-400 не откажусь. Как хотите.
Поэтому вот это вполне себе в восточной логике, которую, мне кажется, американцы не всегда понимают. Они, вот еще раз говорю, их на сегодняшний, на данном этапе исторические успехи почему-то убедили их в том, что якобы они умнее всей планеты. Ну, в чем-то, может, они и умнее, но в целом, вот еще раз, и как в случае с Китаем, как в случае с Ираном, как в случае со многими другими, мы, между прочим, видим, как западная система мышление западной системы взглядов на мир, которая вроде бы, она действительно там вот логична и как машина прокладывает себе дорогу, а вот сталкиваясь иногда с восточным взглядом, начинает буксовать и на самом деле пасует. Вот, и сейчас это, мне кажется, вот в случае с Турцией демонстрируется. И к чему здесь, между прочим, тогда вот эта книжка Трампа и его, так сказать, помните, как заключить хорошую сделку? Да, он считает себя мастером хороших сделок. Но вот он уже несколько раз подряд за 2 года показал, что на международной арене это не действует. И Турция вот сейчас, мне кажется, тоже ему это демонстрирует.
Наверняка он потом объяснит. Почему на самом деле это вот нам кажется, что не действует, а на самом деле действует. Трамп, я уверен, напишет книгу, объяснит все правильно, мы все поймем.
Это точно не проблема. Тем более, что там есть масса людей, которые профессионально занимаются объяснением того, значит, почему наша неудача является нашим успехом.
Сергей Александрович, и напоследок у нас минута осталась. Интересное заявление, мне кажется, даже хорошее, можно сказать. Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем введение 4-дневной рабочей недели. Он привел в пример, что и Генри Форд, когда решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов, повысил производительность. И в новозеландских компаниях в некоторых увеличилась производительность за счет 4-дневки. Вот. Так что, Сергей Александрович, представляете, к какому времени мы идем?
Честно говоря, я не уверен, что это очень хорошо, потому что, видимо, с сокращением рабочей недели сократится и зарплата.
Ой, не дай бог. Вот так. Мне кажется, это было бы неправильно.
Не, ну как? Вот видите, как вы, это уже, значит, это не такая хорошая новость.
Да.
Но я думаю, что, к сожалению, это практически неизбежно.
Да, Сергей Александрович, ну, ваши прогнозы часто сбываются, вот по поводу этого не хотелось бы. На этом у нас все, Сергей Александрович, спасибо большое.
Да.
Да, до свидания.